Мы с вами продолжим тему терпения. Мы с вами на прошлом занятии много говорили о одном из орудий, при помощи которого человек приобретает терпение, о самоукорении. То есть, когда сам человек придирчиво относится ко всем своим поступкам, помыслам и, обнаружив в них несоответствие Священному Писанию, Слову Божию, учениям святых отцов, сам себя обличает и укоряет. И святые отцы учат, что падшее естество наше не хочет верить тому, что мы грешники, не хочет усвоить себе этого познания. Но противиться, но не хотим мы себя видеть грешниками. Хотя устами иногда и говорят, вот я такой грешный. А как только начнешь обличать, куда его это понятие о греховности девается? Так вот, самоукорение, достигнув полноты своей, искореняет окончательно злобу из сердца, искореняя из него совершенно лукавство и лицемерие, не пристающий жить в сердце, доколе самооправдание обретает в нем место. Итак, вот два полюса. Самоукорение и самооправдание. До тех пор, пока в сердце существует самооправдание, там живет лукавство и лицемерие. Если есть самоукорение, значит, злобы в сердце не будет. Ну, как можно на кого-то злиться, если во всех своих бедах виноват только сам? Больше никто. Сам. Все люди добрые, все хорошие. Все только и думают, как мне помочь. Каждый протягивает мне руку. Один указал мне на мои недостатки. Сказал, смотри, ты тут делаешь неправильно, и там, а я и не видел. Слава тебе, Господи. Спасибо, ты мой благодетель. Вот так говорит человек, который занимается самоукорением. Но если там самооправдание, то ожидаем совсем другого результата. Как только начинают, по милости Божьей, указывать нам на наши недостатки, мы тут же в лучшем случае начинаем оправдываться, говорим, я сделал потому, потому и потому, мне пришлось, меня заставили. А в худшем случае, говорит, на себя посмотри. От такого слышу. Если не в глаза, то за глаза. В глаза можем промолчать. А как только отвернулись, отошли, встретили соседку и передали ей, что мы услышали, что мы думаем о нашем благодетеле, который хочет, чтобы мы спаслись. Ведь если мы с вами внимательно рассмотрим, то мы обнаружим, что тот, кто нам делает замечания, он ведь делает их не по злобе, а по любви к нам. Другое дело, что иногда вот сама форма высказывания этого замечания бывает, ну скажем, нелестная. Но человек говорит в раздражении, вот терпел, ну и сказал. А сказал в раздражении. И от этого нам кажется, что это замечание приобретает ругательную форму. Меня выругали. Значит, он злой. Так вот, если мы будем помнить, что это наш благодетель, а сказал он так, потому что, ну, терпения больше нет у нас, терпеть и наше безобразие. И видит себя виноватыми в том, что человека ввели в раздражение, что послужили причиной такого соблазна. Вот тогда мы перейдем к самоукорению. Тогда в нас не будет губительного самооправдания. Ведь страшно, когда приходит даже на исповедь и говорит, мне приходится давать взятки. Или мне приходится брать взятки. Приходится. Знаете, вот руки за спину завернули и пихают ему в карманы взятки, а он отбиться не может. Да? Значит, хоть полицию вызывай. Но это ложь. Это самооправдание. Но не бери ты взятки. Или не давай. А как, говорит, тогда работать не смогу. Ну, иди с работы. Уйди на другую работу, там, где не надо, Господь даст. Помолись хорошенько, Господь укажет. Только желание избавиться от этого греха. Но ведь дьявол говорит, куда ты пойдешь? Сейчас работы нет нигде, а то смотри, как хорошо устроился. Только бери и передавай. И все, и живи себе. И вот так с каждым грехом. Мне приходится. Вот, говорит, пришлось вчера поругаться. И начинает рассказывать. Сноха сказала то и это. Ну, ты тебя не выдержала, ей пришлось. Это все гибель. Человек выступает сам себе адвокатом при помощи беса, который его научает этому. А потом этот бес на суде будет прокурором. Он точно покажет, что можно было по-другому поступить. Что мы его послушали. Так вот, два полюса. Самооправдание и самоукорение. Преподобный Пимен Великий сказал, что ненавидение лукавства заключается в том, когда человек оправдывает ближнего, а себя обвиняет во всяком случае. Итак, оправдывать всегда всех кругом, а себя обвинять. Вот только такой человек на деле показывает, что он ненавидит лукавство. Что нет лукавства в этом человеке. Помните, Господь сказал про Нафанаила? Нет лукавства в этом человеке. Вот что про нас так Господь сказал? Что нет в нас лукавства. А чтобы этого добиться, еще раз, будем отныне оправдывать всех в глубине души, а себя укорять во всяком случае. Изречение это основано на словах Спасителя. Спаситель наименовал всякого осуждающего ближнего лицемером. Итак, как только мы дурно высказались о ком-то, как только мы кого-то осудили, все, мы с вами тогда лицемеры. И предтечи Антихриста. Вот такое страшное явление. Предтечи Антихриста, тот, кто осуждает. Почему? Потому что осудил человека раньше Бога, Господь еще его не осудил. А мы уже осуждаем, выше Бога себя ставим. Становимся лицемерами и предтечами Антихриста. При самоукорении безмолвник увидит всех человеков святыми и ангелами, а себя грешником из грешников, и погрузится, как в бездну, постоянное умиление. Вот путь к умилению. Хотим, чтобы было умиление в сердце. Смотрите, какой для безбожника необычный путь. Ему кажется, если его все будут хвалить, и он сам себя будет чувствовать довольным, то будет умиляться. Нет. Только тогда умиление у человека на практике и истинное, а не ложное. Когда человек видит всех святыми и ангелами, а себя самым последним грешником. Ну вот, представим себе такую картину. Стоим мы на балконе, а над нами соседка на балконе видит, что мы там стоим. И смела мусор нам на голову. Вот тут увидеть бы ее ангелом и святой. А? Понятно. Тут мы ее и ангелом увидим, только падшим. А на самом деле, действительно, не только нужно, но и можно увидеть ее ангелом. Вот тут бы себе сказать, Господи, это стоит ангел надо мной. И он увидел, что я хуже этого мусора по своим грехам. Поэтому и указал мне, смел, да я по моим грехам заслуживаю, чтобы мне ведро помоев на голову вылили. Слава тебе, Господи, что ты уберег меня и не вылили мне это ведро, а только мусор смели. Слава тебе, Господи, она моя благодетельница. Она мне указала, кто я есть на самом деле, а то я себя возомнил. Справедливо мне с ее говорим. По делам я получил. По делам. Ну, увидели ангела? Не увидели ангела. Значит, надо про себя это проговорить, и что у нас на устах, то будет и в сердце. Так учат святые отцы. До тех пор, пока мы с вами не научимся говорить так, как учат святые отцы, мы с вами не сможем так поступать. Итак, святые отцы учат, что на языке, то будет и в сердце. Двигайте в сердце язык и в ту, и в другую сторону. Если мы будем выплескивать все языком, то, что в сердце бывает, горе нам. Но если мы будем говорить языком так, как учат святые отцы, то и в сердце это учение уложится. И оно там будет, и на самом деле увидишь себя. И вспомнишь, сколько чего поганого за свою жизнь сотворил. И увидишь, что не только мусор, на самом деле ведро помоев на голову надо вылить. На самом деле, милость Божия, что только еще не вылили. А то говорит, ой, я грешник там, ада заслуживаю. А тут только мусор высыпали, и уже все, и восстал. Какой-то маг, какая гиена огненная. Если из-за мусора одного восстал. Дальше, чтобы было до конца понятно, задаем себе вопрос. Если бы Господь этого не попустил, разве нам мусор смели бы на голову? Нет. А раз, Господи, ты это попустил, ты этого хочешь, и я этого хочу. Я хочу, чтобы мне сметали. Для чего? Ну, во-первых, Господи, ты проверяешь. Язычник я. Буду я на зло злом отвечать? Или я христианин, помолюсь за человека согрешающего? Скажу, пусть еще палкой стукнет. Я это претерплю, только не накажи, только прости. Ведь помним, что христианство – это добровольное мученичество. Только что мы слышали, как Андрей Первозванный пошел на крест. Ведь он, подойдя к кресту, он его целовал. Он лобызал этот крест как спасительное средство, которое доставит его в Царствие Небесное. Он целовал, он радовался этому кресту. Вот нам бы вот этот мусор, который нам голову высыпали, вот нам бы обрадоваться, это спасительно нам. Слава тебе, Господи! Добровольно иду намучиться, добровольно готов претерпеть от соседа, от соседки, от жены, от мужа, от кого угодно. Все, что угодно, готов претерпеть, только не накажи. Только спаси, Господи. Он мой благодетель. Иначе как я увижу, что у меня в сердце творится, если меня, мне это сердце не проколоть худым словом? Если не царапнуть по нему злым взглядом? Ну, как я еще узнаю? Благодетели все мои. Все они делают со мной это не по злобе. Не по злобе. А чтобы испытать меня. Ты, Господь, меня испытываешь, христианин я или нет. Вот если мы себе это возьмем за правило, если мы будем постоянно держать в уме вот эти поучения святых отцов, как видеть волю Божию, как поступать, когда на тебя обрушиваются со всех сторон, то непременно мы и поступать, и мыслить так будем, и иначе мыслить не будем. И будем находиться в умилении. И будем постепенно возвышаться по той лестнице, которая ведет Царство Небесное. Видели икону, где бесы с лестницы нет-нет, да стаскивают крюком? Некий брат, говорит святой Исаак, написал следующее. «Будь готов понести всякое поношение, всякую досаду и поругание, и укоризну от всех». Запомнили, от всех. А не так, что от начальника мы терпеть будем, потому что он деньги платит, ему слова не скажи, без хлеба останешься. А вот от жены или от мужа терпеть не будем, тут же восстанем. В лучшем случае от равного. А как чуть ниже нас, так мы уже убить готовы. Говорит, яйцо курицу учит. Итак, претерпеть от всех, запомним, от всех. Прими все это с радостью, как достойный этого. Вот очень важное замечание. Прими с радостью, как точно достойный этого. Вот как мы случай с мусором разобрали. Вот смели человеку на голову мусор, а он признал себя достойным. Ведь некоторые, когда прочитают у святых отцов, что надо смиряться, и для смирения надо претерпевать, они даже просят, Господи, вот дай, научи меня, буду претерпевать. И действительно, начинают претерпевать. Со всех сторон обрушиваются, они начинают терпеть. Но при этом не задаются вопросом и не говорят себе, что я достойно приемлю по делам своим. Что я достойно, как тот разбойник, распятый на кресте, сказал, достойно приемлю по делам моим. Вот это себе не говорят. И видят себя мучениками. Вот я герой такой, вот меня обругали, а я на зло злом не ответил. Герой я. Ну а тот, кто обругал, понятно. Понятно, кто он такой. Он такой и есть, что с него взять. Он только делает, что ругается. Понятно. То есть перекос получается. Такой человек начинает презирать не только тех, кто его ругает, но и тех, кто... кто не может потерпеть, когда их ругают. Вот со стороны видит, обругали человека, он на зло злом ответил. И человек начинает надмеваться и превозноситься. Вот, я терплю, а смотри, терпеть не может. Смотри, на зло, а я вот не отвечаю, я уже, ну понятно. И бес ему поможет в этом. Так поможет, потому что человек попадает в состояние прелести бесовской. А нам бы каждый раз начать с того, что признать себя достойным всякого поругания. Достойным. Потому что если мы копнем, мы на самом деле обнаружим, что мы все, что принимаем худого, все мы это заслужили. Всей своей жизнью. Далее. Инок записал. Претерпи с благодарением Богу всякую болезнь, всякую скорбь и беду от бесов, волю которых ты исполнял. Вот смотрите, как сказано. Беды нам творят бесы по попущению Божию. Господь попускает, они творят. Но почему Господь попускает им это творить? А потому что мы творили их волю, а не Божию. Их волю. А значит, были их слугами. Они что хотят, то и делают со своим слугой. Сказано, каждый, творящий свою волю, есть враг Богу. А раз враг Богу, значит, достояние бесов. И вот творили мы их волю, а потом от них же и претерпеваем. А потом удивляемся. Дальше. Мужественно терпи всякую нужду и горесть, приключающуюся от естества. Телу, которому мы постоянно пытаемся угодить, ведь скоро оно обратится в гной. Ведь чему угождаем? Тому, что скоро станет тленным и ненужным. Нам бы угодить Богу, чтобы сохранить свою душу бессмертную. Так вот, Инок записал себе, все это восприми с благим произволением, в надежде на Бога, не ожидая ни избавления, ни утешения, ни от кого, только от Бога. Запомним, не искать и не ждать ни утешения, ни избавления, ни от кого, только от Бога. Как это на практике совершить? Ну, представим себе, заболели мы и идем к врачам. Некоторые ждут избавления от врача и его не получают. А нам бы сказать, Господи, сейчас иду к врачам, а ты их рукой меня исцели. Есть ли это мне ко спасению? Если есть на то твоя воля, то ты рукой этого лекаря меня исцелишь. Вот надежда вся на Бога, а не на врача. А то некоторые перебирают врачей, в итоге никакой помощи, разочарования, отчаяния. А мы добавляем, если хочешь, Господи, исцели, если нет, укрепи меня в болезни. Потому что мы не знаем, что нам лучше для спасения, быть здоровыми или больными. Нам думается, что мы здоровые, тогда нам хорошо и спасительно. Нет. Дай нам здоровье, мы такое натворим, что потом не будем знать, как каяться. А болезнь любая – это узда. Узда, которая нас удерживает от многих грехов. Скорби, болезни. Да это такое лекарство замечательное. Итак, дальше Инок пишет. «Возверзи на Господа все попечение твое, и во всех искушениях твоих осуди самого себя как причину их. Какое бы искушение ни было, мы с вами должны считать причиной этого искушения исключительно себя, больше никого. Не соблазнись ничем и не укори никого из оскорбляющих тебя». Не укори никого из оскорбляющих тебя. Потому что ты вкусил от запретного дерева и стяжал различные страсти. Вот мы с вами стяжали страсти, через это и претерпеваем. И оскорбления, и прочее. Что тут является? С радостью прими эти горести. Пусть они в потрясут тебя сколько-нибудь, чтобы ты усладился впоследствии. Итак, претерпим сейчас, дальше будет услаждаться. И как обратили внимание, еще не в Царстве Небесном, а уже здесь человек, который занимается самоукорением, он уже начинает услаждаться. Знаете, как замечательно жить, когда нет ни одного врага, нет ни одного худого человека, на наш взгляд. Все такие родные, такие близкие. И ты всех любишь. Мы видим, что он нас возненавидел. Значит, мы послужили причиной соблазна. Вспоминаем, Господь сказал, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого соблазн пройдет. Лучше бы его сразу жертвов на шее привязали, в море утопили. Значит, мы трижды виноваты перед тем, кто нас ненавидит. Поэтому мы не только должны за него молиться, но и выполнить следующую заповедь Божию. Господь сказал, благотворите ненавидящим вас. То есть благотворите, делайте добрые дела. Значит, надо помолиться, еще и подумать, чтобы доброе сделать этому человеку. Так вот, пойдем дальше. Горе тебе и злосмрадной славе твоей, так записал Инок. Итак, слава, которую мы сами себе создаем, или окружающие нам, она злосмрадная в глазах Божьих. Душу твою, исполненную всякого греха, ты оставил без всякого внимания, как бы не осужденную, а других осудил и словом, и помышлением. Оставь эту пищу свиней, которой ты доселе питался. То есть осуждение – это есть пища свиней. Если ты обратишь внимание на это, и все это будешь помнить, то, может быть, спасешься при содействии Божьем. Если нет, то пойдешь в темную страну, в селение бесов, волю которых ты исполнял. Итак, исполняем волю Божию, идем в Царство Небесное. И исполняем волю бесов, отправляемся к ним в ад. Чью волю творим, с тем и будем обитать. С тем и вот здесь, в этом мире, сейчас общаемся и слугами того становимся. Постишься, слуга Божий. Нарушаешь пост, понятно, волю чью творишь. А у нас постами как хочешь разбрасываются. Если Бог праведно воздвигнет на тебя человеков, воздать тебе за досады и укоризны, которые ты помыслил против них, то весь мир навсегда должен восстать против тебя. Вот ускользает у нас от внимания, что на самом деле, если бы все, кого мы осудили, про кого мы дурно высказались, кого мы укорили в помыслах, в сердце своем, если бы все это услышали, то весь мир должен восстать против тебя. Поэтому святые отцы и учат, что не говори за глаза про человека то, что не можешь сказать в его присутствии. А ведь мы только тем и пользуемся, как бы скорее остаться вне присутствия человека, чтобы его осудить. Чтобы тут же всем встречным и поперечным рассказать, какое он нам зло сотворил, или не нам зло, а вообще какой он поганый поступок сделал. Вот если бы до нас все вернулось, а кстати, все обнаружится на страшном суде, все, в чем мы не покаялись, увидят все. Вот сокрыто будет только то, в чем мы принесли покаяние. А все наши нераскаянные злодеяния увидят все. Позор будет такой, что перенести его, ну, трудно сказать, потому что там совесть будет работать на полную мощность. Это здесь мы уста зажимаем. Она только голос подаст, а мы самооправданием тут же зажимаем уста совести. Я потому и сделал, все, совесть замолчала, там она молчать не будет. Там позора не оберешься. Так вот, Инок для себя дальше записал. Отныне перестань действовать, как действовал доселе. И претерпевай попускаемые тебе воздаяния. Запомнили? Воздаяния мы получаем. Все это, брат, напоминал себе ежедневно. Вот записал Инок и каждый день это себе читал. Чтобы находиться в состоянии претерпевать с благодарением Богу и с душевной пользою искушения и скорби, когда они придут. Вот чтобы эти искушения и скорби претерпевать, он поступал так, как нас учат святые отцы в невидимой брани. То есть он заранее готовился к этой войне. Он с утра вооружался, точил меч, готовил щит. Он это себе читал и приуготовлял. Вот нам бы с утра напомнить себе о том, что все, что в течение дня со мной произойдет, справедливо мне будет заранее. Все, что мне скажут, дай мне перенести. Поэтому насколько хороша и сильна молитва оптинских старцев. Вот кто ее включил в утреннее правило, тот уже познал на практике, насколько она полезна и душеспасительна. Как она нас вооружает против неожиданных, ведь самое страшное – это неожиданные искушения и скорби. Будем и мы претерпевать с благодарением, попускаемое нам, призывают святые отцы, и получать пользу благодатью человеколюбивого Бога. Упражнения в самоукорении ведут в навык укорять себя. Итак, если человек постоянно упражняется в самоукорении, то у него образуется навык. Вот это замечательное свойство навык. Когда стяжавшего этот навык постигнет какая-либо скорбь, то сейчас в нем появляется действие навыка. И скорбь принимается как заслуженная. Вот как замечательно, если человек уже обладает навыком самоукорения, его голыми руками не возьмешь. Как только его укорили, тут же он: по делам мне это, я заслужил, все, прости, брат. Все, нету, нет скандала, нет худого чувства в сердце. Господи, прости, Господи, помоги. То есть навык самоукорения, он дает возможность его тут же использовать. Автоматически у нас получается. Главная причина всякого смущения, говорит преподобный Ава Дорофей, есть то, что мы не укоряем себя. Отсюда проистекает всякое расстройство. По этой причине мы никогда не находим спокойствия. А мы хотим иметь его, то есть вот это спокойствие, и держаться правого пути, никогда не желая укорять себя. Получается как? Хочу спокойствие иметь, и при этом себя не укорять. Но нету такого пути, указывает святые отцы, нету. Дальше Ава продолжает. Поистине, если человек совершит тьмы добродетелей, но не будет держаться этого пути самоукорения, то никогда не пристанет оскорбляться и оскорблять. Нет другого рецепта. Хотим не оскорбляться и не оскорблять других, значит, должны упражняться в самоукорении. Еще раз, никогда не избавиться от этого ужасного порока, от которого страдает все наше существо, все естество наше страдает от оскорблений, и окружающие страдают от наших оскорблений. Далее Ава говорит, напротив того, укоряющий себя всегда в радости, всегда в спокойствии, укоряющий себя куда бы ни пошел, как сказал Ава Пимен, что бы ни случилось с ним, вред ли, или бесчестие, или какая скорбь, уже предварительно считает себя достойным всякого неприятного и никогда не смущается. Может ли быть что спокойнее этого состояния? Итак, запомнили, что бы мы ни собирались делать, мы заранее себя должны считать достойным любых неприятностей, любых болезней, что бы с нами ни случилось, достойным считать, по делам моим приемлю. Вот тогда в душе будет спокойствие. Итак, еще раз, заранее изготовиться. Но скажет кто-либо, если брат оскорбляет меня, и я, рассмотрев себя, найду, что я не подал ему никакого к этому поводу, то как могу укорять себя? Поистине, отвечают святые отцы, если кто исследует себя со страхом Божиим, тот найдет, что он всячески подал повод или делом, или словом, или каким-либо образом. Итак, значит, если мы себя не признали достойным поругания, значит, либо мы исследовали это дело без страха Божьего, а путем самооправдания. Дальше. Если же и видит, что в настоящее время он не подал никакого повода. Ну вот стоял вот столбом так, а тебя обругали, да? То когда-нибудь прежде оскорбил его или другого брата в этом деле или в каком ином и должен был пострадать за это или за какой другой грех, что часто и бывает. То есть, если мы находим, что ничего не сделали, то если исследуем, то найдем, что мы дали повод, потому что раньше против этого человека совершили какую-то неприятность, и наша же к нам и вернулась образно, да? Или против другого кого-то совершили зло, вот попросил в долг, а тебе не дали, еще обругали тебя. Вспомнил, да, точно, ведь я тоже жадничал, не давал, когда просили. Посмотрите как, человек отказывает. А его совесть там обличает, а он в самооправдании начинает мысленно по себя ругать этого человека. Вечно попрошайка, он вечно ему надо, у него никогда не бывает и так далее. Понятно? Чтобы совести уста зажать, человек начинает мысленно еще и оскорблять того, кто к нему обратился за помощью. И когда с нами такое случается, это нам напоминание, что, наверное, я тоже так поступал. Поэтому все равно мне по делу. Если кто рассмотрит себя со страхом Божьим и исследует свою совесть, тот всячески найдет себя виновным, так говорит святой. Все, виноваты со всех сторон. Кто это усвоит, станет на путь спасения. Кто нет, ну, горе. Чудное дело, начиная укорять себя машинально, насильно, мы достигаем, наконец, столь убеждающего нас и действующего на нас самоукорения, что при помощи его переносим не только обыкновенные скорби, но и величайшие беды. Вот на что указывают святые отцы. Если мы сначала начинаем просто машинально, одними устами, без всякого чувства себя укорять, но постоянно, потом в нас начинает действовать уже само в сердце от этого самоукорения. И оно дает возможность перенести любые невзгоды. Крепнет душа и получает силу терпеливо переносить случающиеся. Смотрите, самоукорение дает силу претерпевать. Знаете, ну сил больше нет терпеть. У кого их нету? У того, кто себя не укоряет. Вот кто не занимается самоукорением, у того на самом деле не будет никаких сил для терпения. Далее святые отцы указывают. Крепость подается как бы особенно питательную пищу, углубившимся в сердце смирением.
Это-то крепость.
И есть терпение. Итак, что такое терпение? Это крепость. Крепость, которая питается смирением. А смирение без самоукорения невозможно, как мы с вами только что разобрали. Смотрите, как все просто. Как все просто и как мы с вами жили. Кто из нас задумывался о том, что так просто терпения набраться? Только начать себя укорять. Но нет же. Мы же всю жизнь желали похвал. Всю жизнь мы занимались самооправданием. И желали эти оправдания услышать от других. Ведь с какой целью человек, как правило, рассказывает о своей беде другому, о оскорблении, о унижении? С какой целью? Услышать оправдание в свой адрес и осуждение в адрес того, кто нас оскорбил. Говорит, да, вот ты все правильно сделал, а он такой и есть. А если бы самоукоряли, то мы никому бы не стали рассказывать. А что рассказывать? Сама виновата. Вот редко можно услышать, что пришла и сказала, вот знаешь, я так виновата. Вот человека взяла и соблазнила на то и на это. А он вот этим отделал. Вот теперь не знаю, как вымолить, как выпросить у человека прощения. Это так редко бывает. Бывает. Но настолько редко. Ну, вот как самородки. А так больше. Мы ищем сочувствие, сострадание в своем безобразии. Вот человек повздорил, затаил зло. Бес уже сидит в сердце и кушает его. Это мы твердо знаем. Помним случай, когда два инока поссорились, и один из них сидел и циновку плел. И тут зашел бес видимым образом и сказал, поклонись мне. Он говорит, никогда не кланялся. Он говорит, нет, ты мой. Когда два человека поссорятся, таких людей Господь предает в руки дьявола, а дьявол меня к ним представляет. Итак, ссорится себе дороже. Что сделал инок? Побежал, упал в ноги, выпросил прощения у брата, вернулся, но бес ему циновки сжег. То есть претерпеть все равно пришлось. Итак, ссорится себе дороже. Как только поссорился, Господь предал в руки дьявола, дьявол в руки беса, бес кушает сердце. Говорит, он тебе гадость сделал. Дальше бес внушает помысел рассказать кому-нибудь. И первому встречному начинаем рассказывать. С какой целью бес нас толкает на это? Он говорит, облегчишь душу. Но облегчишь ли? Нет. Усугубив свое положение, потому что соблазнишь на осуждение того, кто нас слушает. Ведь мы, когда рассказываем, мы себя выставляем в лучшем свете. А того, кто нас оскорбил, всячески порицаем. И к этому порицанию призываем того, кто нас слушает. Вот изложил, бес еще и тому влез в сердце, потому что он тоже начал осуждать. И тоже неприязнь к нашему обидчику стал испытывать. Заразили еще одного. За это бес делает маленькое нам послабление. Говорит, что легче стало. Но легче ли? Через минуту снова бес говорит, он тебе гадость сделал. И та же волна ненависти, неприязни снова съедает сердце. Вот если мы будем считать справедливым любое укорение, любую неприятность заслуженной, никому мы рассказывать не станем. А если и станем рассказывать, вот как святые отцы учат, когда можно рассказать свой грех? Ведь это грех был, поссорились, или еще какой-то грех. Когда можно рассказать грех? Только в случае назидания и самоукорения, самоосуждения. То есть, если мы по какой-то причине вынуждены рассказать свой грех, еще раз, в назидание, он говорит, слушай, брат, я так делал, смотри, чем кончилось, не твори этого. Вот я так каялся в этом, вот такое сотворил по невежеству. Или по своей гордости. Больше никогда, ни в одном случае, ни один свой грех рассказывать нельзя. Еще раз, самоукорение. Потому что некоторые рассказывают свои грехи еще и с бравадой. Вроде в поучении, но с бравадой. Вот мы там и то делали, и то. Нам, правда, было за это. Но мы все-таки, понятно. Итак, только в назидание и только самоукорением. Больше не рассказывайте, ведь у нас как? Встретились две подружки и начали рассказывать свою жизнь одна другой. И все-все свои грехи, чего там только не сотворила. И многие рассказывают эти грехи в соблазнительной форме, чем еще и усугубляют, не давая правильной оценки. И вообще, не нужно. Это пустословие, если оно не несет назидательность. Дальше. Мы зачастую нуждаемся в молитвах. Но для того, чтобы попросить, чтобы за тебя помолились, совсем не обязательно рассказывать грех, который совершил, или причину. Достаточно сказать: брат, помолись за меня. Ну, неужели не помолится? Или если он будет знать причину, что он более горячей будет молиться? Нет, христианин всегда должен молиться с той горячностью, которая ему позволяет его совершенство, скажем так. Теперь так, со слов старца Рафаила. Когда хрущевские гонения на Кавказе подвязались в пустынях, то есть в горах, в пустых местах, отшельники, то они старались селиться по двое. Но вдвоем очень тяжело жить, потому что бесы начинают указывать на недостатки другого, и начинается раздражение. Ну, вот, говорит, ну, элементарно приведу пример. Скажите, один ест, а бес ему говорит: смотри, как чавкает. Смотри, не научился есть. И он сказать стесняется, скажем, да, потому что оскорбить брата, и внутри там накапливается. Тут не так молится, там он земные поклоны не так ложит, там он поленился, начинается осуждение. И вскоре, он говорит, было так, что расходились по одному. Просили друг у друга прощения и шли по разным пещерам. Но там вторая сторона медали. Когда человек остается один, он очень скоро перестает видеть свои грехи. Он слепнет. Ему кажется, что он уже святой. Ну, смотри, никого не осуждает, молится, постится. Ну, все, святой. То есть это состояние бесовской прелести. Так тебе 500 раз сосед укажет на твой недостаток, чем спасет тебя. 600 раз увидишь, что у тебя в сердце и осуждение, и злоба, и неприязнь, и все, что хочешь. И уже есть с чем бороться. В монастыре тоже по двое матушек селят. Но, как правило, опытную с неопытной, с новоначальной. Чтобы новоначальная навыкалась от опытной. Итак, святые отцы учат, что несомненная вера в промысел Божий утверждает терпение и способствует самоукорению. Это то, о чем мы сегодня с вами говорили. Вера в промысел Божий. Как она обретается? Задаем себе вопрос. Если бы Господь этого не попустил, разве бы это случилось? Все. Помним, что все происходит или по воле Божией, это то, что доброе, а что худое — по его попущению. Если кто-то пытается увидеть события, которые происходят с нами и вокруг нас, вне Бога, без Бога, но тот безбожник. Вот такие люди в своих бедах обвиняют соседей, начальство. Говорят: вот это он сделал по своей злобе, а это сделало мне по зависти. А этот упрекнул меня, потому что сам не имеет и мне желает худого, или на мое место метит. И забываем. Вот христианин, он говорит так: вот этот сделал мне не по злобе, а потому что, Господи, ты попустил, чтобы проверить меня. А этот не на мое место метит, а просто я его вижу таким. Я его подозреваю, прости мне, Господи, мою подозрительность. Человек просто работает и старается, а я худо стараюсь и трясусь за свое место. Господи, а оно в твоей руке. Если тебе угодно, я буду работать на этом месте. А если не угодно, то сейчас же повернусь и уйду. Как я буду тебе противиться? Итак, видеть во всем промысел Божий и укорять себя, это и способствует нашему вот такому благодушному состоянию, спокойствию, уверенности. И вообще, когда у нас что-то случается худое, очень полезно вспомнить, сколько у нас было случаев, но до того поганых, что нам казалось, что уже выхода нету и не выкарабкаться. И вдруг нас Господь вытаскивал. что были гораздо страшнее и тяжелее случаи, чем тот, который с нами сейчас случился. И тут бы сказать: Господи, если ты меня из худших положений спасал, неужели сейчас не спасешь? Верую, Господи, помоги моему неверию, спасешь, все в твоей руке, ты это попустил, все мне по делу, ты нагрузил, ты дашь и понести мне, и претерпеть, и укрепишь, и спасешь, и все мне ко спаси. Вот промысел Божий. Когда мы подвергаемся скорби, Бог видит это. Это совершается не только по Его попущению, но и по Его всякому промышлению о нас. Он попускает нам потомиться за грехи наши при этой жизни. Вот при этой жизни потомиться за грехи наши, чтобы избавить нас от томления в вечности. Прививка, замечательная прививка. Вот как прививка от оспы помогает избежать этой страшной болезни. Чуть переболели, и все, и оспы не будет. Точно так вот сейчас претерпеть, чтобы потом спастись, то потом не мучиться. Часто случается, что тайный и тяжкий грех наш остается неизвестным для человека. Остается без наказания, будучи прикрыт милосердием Божиим. В это же время или по истечении некоторого времени принуждены бываем пострадать сколь-нибудь вследствие клеветы или придирчивости, как бы напрасно и невинно. Совесть наша говорит нам, что это мы страдаем за тайный грех наш. Это еще раз тем, кто считает себя невинными жертвами. Ведь на самом деле, припомним-ка, сколько наших безобразий осталось нераскрытыми и наказания не понесли. Вдруг подвигаемся к клевете, напраслине, говорим: Господи, все, я понимаю, это все мне справедливо, слава Богу, что-то немножко, я вон сколько натворил, а мне только чуть-чуть. Милосердие Божие, покрывшее этот грех, дает нам средство увенчаться венцом невинных страдальцев за претерпение клеветы и вместе очиститься наказанием от тайного греха. Вот какой замечательный промысел о нас. Смотрите, совершили мы грех тяжкий, один, другой, третий. Наказание не понесли. И вдруг нас оклеветали. И вот мы так, будучи оклеветаны, в данный момент видим, что ни за что, но оклеветали. И говорим: Господи, не накажи его, не ведай, что творит, я еще больше потерплю, только не накажи, прости ему, а мне это справедливо. И Господь нам за то, что мы претерпеваем клевету, дает венец, мученический венец. И вместе с тем, этими страданиями нашими покрывает те грехи, которые не разоблаченные. Смотрите, какое милосердие Божие. Нам, грешникам, Он еще и венцы мученические дает, которые нас дожидаются в Царстве Небесном, и которые получим, если достигнем. Вот, знаете, грешника еще и наградить. А какая малость благодушно претерпеть, укорив себя, укорил себя, оправдал этого человека. Закричал человек на тебя, тут же его оправдал, сказал: Господи, прости меня, это я его ввел. Вот, кстати, вот подходишь к двери, открываешь дверь в комнату, а там люди сидят. Вдруг повернулся и скажет: что нос суешь? Раз, закрыл, вышел, думаешь, надо же, ничего не сказал, ничего не сделал, обругали. А мы говорим: справедливо мне это. Господи, вот люди сидели там, чем занимаются, наверное. А я взял и сунулся, не постучал. Господи, прости меня. Итак, оправдали людей, укорили себя, претерпели как бы невинное поругание и получили венец. Плюс еще как бы воздаяние за тот грех, который остался когда-то где-то нераскрытый, за который уже не придется отвечать на страшном суде. Потому что Господь скажет: вот, он претерпел тут и претерпел там за этот свой грех. я ему простил. Посмотрите, насколько все промыслительно. Если начать с самоукорения и оправдания окружающих, в любом случае, всегда и везде, при любых обстоятельствах. Рассматривая это, прославим всякий промысел Божий и смиримся пред Ним. Вот настолько мы должны прославлять Бога за то, что Он печется о нас, о нашем спасении, настолько разнообразно, настолько недоступно для нас. Нам, ну так просто, смиряться и быть в благоденствии. Давайте, наверное, пока на этом остановимся.
Батюшка, можно честный случай спросить?
Да.
Когда появляются только проблески, самые чужие проблески, если это только проблески, вольно-невольно вводишь иногда в испытание, искушение своих сродников. Потому что вот эти вот люди, которые нас окружают, вот на что ты превратилась? Это самоуничижение, и в это неприятно. И когда они это произносят, реакция такая, что тоже неприятно, когда потом ты совершенно закрываешься. И с тобой невозможно общаться. То есть неправильно себя веду, не так. В чем промысел Божий?
Итак, все слышали? Я повторю, если начинает человек заниматься самоукорением, естественно, поведение его изменяется, да? Он на зло злом уже не отвечает, он становится смиренным. И ему родственники говорят, то смотри, на кого стал похож. Ты вообще, все, это уже не личность. Человек закрывается тогда, и получается вдвойне худо. Где в чем промысел? Но тут искушение. Помним, когда Иов уже потерял все свое состояние, и будучи больным проказой, сидел в гноище, и шкрябал на себе эти струпья, то пришли его друзья и стали его тоже укорять, что ты грешник, ты по грехам своим терпишь и прочее. А у него это было испытание от Бога. Так вот, потом Господь сказал этим друзьям, пусть он за вас помолится, чтобы вам не претерпеть. Когда нас начинают укорять в том, что мы стали на путь праведности, это не что иное, как бесовское искушение. Попытка нас вернуть на ту же пагубную стезю, на которой были. Дьявол пытается через всех нас сломать. Сначала через помыслы, но решила, помните, разбирали, женщина решила не краситься. Стала перед зеркалом, бес внушает, говорит, бледная как поганка, куда пойдешь? Сказала, нет, пойду. И шла на работу, тогда дьявол через сотрудника говорит, ты что, заболела? Она сказала, нет, у меня имидж такой теперь. И претерпела, и не накрасилась, и спаслась. И через 2 месяца все забыли, как она выглядела крашеная. И говорит, вот тебе подходит не краситься. То есть это не что иное, как испытание. Когда нас начинают укорять чем-то, для того, чтобы это претерпеть, значит, что мы должны сказать? Заслужила я это. Заслужила за то, что раньше была гордая и тщеславная. И за то, что красилась, уродовала себя. Теперь терплю за это. И за то, что несмиренная и нетерпеливая была. А сейчас терплю. Справедливо мне это. Господи, не накажи их. Не ведают, что творят. Помолиться за них. Помоги им, Господи. Все понятно? Испытание. Как только мы начинаем что-то делать праведно, и на нас обрушивается со всех сторон, помним, что это испытание, которое Господь попустил нам, для того, чтобы проверить, твердо мы стоим на этом пути или нет, или мы тут же сломаемся и будем делать не в угоду Богу, а в угоду людям, чтобы им понравиться. Говорит, если многие говорят, ну что толку, если не один скажет? Да я запросто это потерплю. А вот навалить со всех сторон, понятно. Ну вот, как надо поступать в случае, когда на работе без стука врываются распространители товаров и, отрывая нас от работы, начинают произносить свои речи красноречивые. Но надо войти в положение человека, который пытается прокормиться. Другого он способа не нашел, языка не знает, выучить, может, у него не хватает способностей, пытается заработать таким образом. Значит, выразить сочувствие, сострадание и свое сердечное расположение, все-таки он не ворует, он пытается заработать. И поэтому сказать ему с любовью: брат, ты меня прости, такой хороший, но я должен работать, а вот эти вещи меня просто не интересуют, не могу. Или ты приди ко мне, вот я в 5 часов заканчиваю работу, вот я тебя потерплю после 5. Все, что ты мне предложишь, все рассмотрю, перещупаю, вот, может, даже куплю. Не, ну, у нас, помните, была такая категория людей еще при советской власти, которые ходили по магазинам в рабочее время, ИТР в основном, заходили в магазин, все перещупывали, спрашивали, почем стоит, и с этим уходили. А потом приходили к себе в контору и полдня рассуждали, где они видели вчера финские сапоги и где почем гипюр продавали. Вот, ну, понятно. Так, вот тут с прошлого занятия одна записка. Поднимается еврейский вопрос. Значит, хочу указать автору записки, что у нас есть православие и есть неправославие. И в том числе и евреи делятся на православных и на иудеев, и вообще на никаких. Точно так же, как русские. Есть крещенные, есть некрещенные, есть атеисты и противники, и враги Богу. Еще похуже. Поэтому, если кто-то видит в национальном вопросе какую-то загвоздку, то он глубоко заблуждается. Это попытка найти виноватых вокруг себя. Сейчас мы про масонов начнем говорить. Как они говорят, вот масоны все захватили, жить православным христианам не дают. Такого спрашиваю, что тебе масон не позволил поститься? Взял, пришел, котлету тебе в рот сунул. Почему не постился, а? Что тебе масон вчера вечером на молитву не дал встать? Сам не встал. Понятно. Вот попытка найти врага вокруг себя, это бесовское состояние прелести. Понятно? Ну вот. Возвращается ли к нам в этой жизни то, что мы творили раньше, но уже исповедали? Ну, сказать, что нам наше и возвращается, это так образно, понятно, да? То есть это что получил, что заслужил. Но вот это вот закон, что сделал, то тебе вернулось, значит, он где у нас просматривается образно? Пожелай ближнему то, что хочешь, чтобы пожелали тебе. Обращайся с ближним так, как ты хочешь, чтобы обращались с собой. Понятно? Но это не закон кармы, как у этих, у индусов, да? И помним, если мы раскаялись, Господь просил, он забыл. Что ж, неужели Господь злопамятный? Это мы с вами злопамятные. Понятно? Самому-то вспоминать больше нельзя то, в чем покаялся. Как же Господь вспомнит? Дальше. Все, в чем мы не покаялись, будет явно показано на страшном суде. Скажите, если человек соборовался, что происходит с грехами, которые на общей исповеди при соборовании перечисляются? На соборовании общей исповеди не бывает. Значит, исповедь – это отдельное таинство, соборование – отдельное. На соборовании прощаются неведомые и забытые грехи. Да? Неведомые и забытые. Те, что помним, надо каяться.
Какую молитву нужно читать, когда в храме беснуется человек?
Если в храме беснуется человек, нас это не должно касаться. Это Божий промысел. Мы должны молиться той молитвой, о чем идет на богослужение. И не отвлекаться. Если мы видим, что кто-то беснуется, значит, мы уже не молимся. Враг своего добился. Понятно? Наше дело с вами молиться. Так, можно ли на Новый год пойти в гости? Как себя вести? Можно идти в гости и даже праздновать на Новый год по старому стилю. Или 1 сентября, как только что здесь подсказали, да? Можно ли танцевать? За танцы анафема положена. Дальше. Немалая часть святых погибли за веру мученической смертью, в том числе и помер. Как могло быть так, что Господь Бог их не защитил? Вы меня простите, вот кто написал записку, подойдете мне отдельно, да? Потому что всем остальным, я надеюсь, понятен вопрос,
понятно,
да?
Понятно, понятно.
Ну вот. К сожалению, я почему оканчиваю отдельно подойти? Потому что у нас время истекло. Молимся.